Марта Кетро. Искала я милого моего. Часть первая. Тонкий, едва уловимый звон разливался в ясном весеннем воздухе, поднимаясь над пустынными улицами дремлющего города. Если разобрать звук на составные части, то окажется, что это поет фонтан на Белой площади и позвякивают медные браслеты. Хорошие хозяйки спешат с корзинками на утренний рынок, пока свеж ночной улов. Одна такая проскользнула мимо Эмилии, и та успела отметить худую высокую фигуру, закутанную в расшитую ткань, как принято у жительниц пустыни, берегущихся от солнца и нескромных взглядов. Именно ее браслеты звенели, скатываясь по тонкой руке от запястья к локтю и обратно, всякий раз, когда женщина поправляла дымчатый шелковый платок, скрывающий лицо. Третьей же нотой был отдаленный детский плач, полдюжины голосов сливались в высокую серебристую мелодию. В переулке позади площади жила нянюшка, к которой матери приводили малышей, прежде чем отправиться на работу, и сонные дети хныкали, но быстро успокаивались. Эмилия знала, что уже через полчаса там зазвучат смех и счастливые вопли. Именно поэтому она ценила эти минуты тишины, наполняющие ее небольшое нервное сердце покоем. Но сегодня было что-то неправильное вокруг, и она раздраженно понюхала воздух. Сладкий чубушник, мокрые кувшинки в пруду, тень тяжелых масляных духов той женщины, что почти скрылась в конце улицы, и свежий железистый запах крови, тянущийся из ближайшей подворотни. «Дерьмо! Такое утро испоганили!» — процедила сквозь зубы госпожа Эмилия Грим и обреченно пошла на запах. В темном углу возле стены сидел бродяга. Он раскинул длинные ноги и вроде бы спал, свесив голову, но на штанах, там, где у обычного пьянчуги расплылось бы пятно мочи, темнела лужа подсыхающей крови. Эмилия снова выругалась, пожала плечами и вернулась на площадь. Это не ее дело. И все же через час, завтракая на веранде в компании кошек, она снова вспомнила утреннее происшествие. Глухое недовольство никуда не делось. Это была лучшая часть суток, любимая площадь. Это был ее город, в конце концов. И никто не имел права портить ей настроение. В газете пока ничего. Новость появится в вечернем выпуске, но вряд ли на первой полосе. И потому Эмилия пила кофе и просматривала письма, морщась от раздражения, и всем сегодняшним корреспондентам не повезло. Никто из них не получил от нее ответа. Звук колокольчика стал неожиданностью. Все вокруг знали, что не следует беспокоить госпожу за завтраком, но теперь она даже обрадовалась. Будет на ком сорвать зло. Бесшумно подошла к воротам, пару секунд послушала, хмыкнула и распахнула створку. Сейчас кому-то достанется. И не кому-нибудь, а старшему следователю по особо важным, по совместительству, ее бывшему, Орону. Эмилия говаривала, бывший мужчина не мужчина. И хотя в данном случае умудрилась сохранить к нему некоторое уважение и даже тепло, лучшие когтеточки и придумать нельзя. Честный, все еще любящий. Печальный, а сейчас к тому же и сердитый Орен был идеальной кандидатурой. «Вот только не начинай, Эмили», — с порога сказал он и тут же проиграл. Эмилия скользнула по нему взглядом и вернулась на веранду. Кошки на всякий случай спрятались. Орен пошел за ней, но свернул на кухню и минуту спустя появился с чистой чашкой. Он точно знал, что ее джезва рассчитана на две порции, и Эмилия еще не успела закончить первую. Любовь выглядит именно так. Вы уже 10 лет не вместе, но ты все еще помнишь, в какое мгновение после щелчка зажигалки нужно подсунуть пепельницу ей под локоть, чтобы пепел не упал на платье. Правда, за прошедшие годы любимая может бросить курить или перейти на трубку, но пить кофе Эмилия не перестала. И Орен, сделав глоток, замер и сдавленно произнес: «Ой-вой,
каждый раз как первый.
К этому нельзя привыкнуть, но сегодня ты превзошла сама себя. Не думал, что такое возможно. Браво, браво. Эмилия имела несколько талантов, кое-что делала мастерски, многое просто хорошо, в двух вещах была гениальна, но кофе... Кофе она варила отвратительно. И, судя по реакции Орена, за эти годы стало только хуже. Она могла бы сказать, что лишь нахальный недоумок сначала отнимает у женщины кофе, а потом ее же упрекает. Не нравится — не пей. И вообще, какого черта? Но больше всего на свете Орена бесило ее молчание, и потому Эмилия только улыбалась, остро ощущая, как по веранде разливается его злость, а ее собственные нервы, наоборот, успокаиваются, наполняясь энергией. «Еще немного, и ты исправишь мой день, дружочек», — подумала она. Краем глаза заметила, что заинтересованная кошачья тень выглянула из-под кресла, но гость ее, конечно же, не заметил. «Значит, тем временем продолжил Орен, я правильно зашел. Ты сегодня спала одна». «Ну да, в ином случае она бы пила отличный кофе, который мужчины варили прежде, чем их выставят за порог». Это был один из ее талантов. Она всегда чувствовала хороших любовников, которые готовят идеальный кофе. Ее мужчины могли быть любого возраста, расы и статуса, но эти два свойства оказывались у них непременно. «Спала одна и с утра гуляла. Так что ты видела?» Эмилия чуть склонила голову к плечу и посмотрела на него, как удивленная безмозглая птичка. «Эмили, я, между прочим, мог бы тебя прищучить, знаешь ли». Она приподняла левую бровь, и к горячей волне его злости добавилась нотка горечи. «Была на месте преступления и не вызвала полицию. Имею право задержать до выяснения». Эмилия протянула руку к маленькой белой бабочке, собирающей нектар из цветущего апельсина, и та покорно перелетела к ней на ладонь. «Черт, какая же ты невыносимая!» «Ладно, слушай». Малыш Ронни танцевал в нефритовой устрице, по вечерам выступал на сцене с сольными номерами, а потом уходил в кабинеты на индивидуальное обслуживание. Дамы его обожали, и потому он держал высокие расценки, не принимая больше одной клиентки за ночь. Он даже утверждал, что работает не ради денег, а из любви к разнообразию женского мира, но злые языки говорили, что причина кроется в извращенном тщеславии. Малыш Ронни из года в год занимал первую строчку в списке «золотых стержней». Был и такой рейтинг в свободном городе Мелави, и ужасно любил помахать своим сокровищем перед публикой. Выступления так его горячили, что грешно было не воспользоваться какой-нибудь восхищенной зрительницей. В конце вечера он иногда устраивал аукционы, и победительницы выкладывали впечатляющие суммы за доступ к легендарному телу. Малыш был уже не в том возрасте, чтобы его пушка работала безотказно, но возбуждение от всеобщего внимания пока выручало. А кроме того, золотой стержень просто так не дают. Член и правда был очень большой и красивый, наверное, лучший из всех, что Эмилии доводилось видеть. А видела она немало и прекрасно помнила малыша Ронни с той стороны, пусть и не признала его в лицо там, в подворотне, но будь он голым, сообразила бы мгновенно. Но, увы, его прекрасную штуку кто-то аккуратненько отрезал и унес. «Варвары», — грустно подумала Эмилия. «Естественно, вчерашних гостей опрашивают», — продолжал между тем Орен. Против обыкновения малыш закончил вечер один, и уже не в первый раз. Поползли слухи, что он начал сдавать. Мужья Мелави уже сговаривались устроить фейерверк по случаю его первого позора, когда о таковом станет известно. Не успели. Зато теперь грядет внеплановый праздник среди рогоносцев. И траур среди их жен. Эмилия впервые подала голос. «Эй, ты что, огорчилась?» Орен всмотрелся в ее лицо. «Из-за такого ничтожества?» «Зато он очень красивый был», — вздохнула она.
«Только не говори, что ты тоже с этим...»
«Господи, ну, конечно, не скажу», — насмешливо ответила Эмилия и ощутила в воздухе искры. Уоррен взял себя в руки и спросил официальным тоном.
«Итак, что же ты видела?»
«Ничего. Пустая площадь, запах крови. Свернула за угол и нашла. Труп свеженький, будто не так давно еще бегал».
«Да, не больше получаса лежал».
«Сидел», — автоматически поправила она.
«Другие дырки на нем были?»
«Я особо не разглядывала, но ведь он не просто так позволил к себе подобраться.
В затылочной ямке довольно аккуратный прокол дагой.
Кто-то очень ловкий и хорошо знает анатомию».
«Или клиент был не в себе и не дергался. А чего сама не посмотрела?»
«Испугалась». Эмилия смущенно улыбнулась.
«Ну, конечно. Да если бы не это адское варево, я бы решил, что твоих рук дело. Попользовалась, осталась недовольна и того усекла. Но он бы тебе наверняка сначала кофе сделал. Не пришлось бы теперь пить бурду».
«Твои дедуктивные способности ошеломляют. Столь изощренное логическое построение и ни секунды сомнений в том, что я могла кого-то порезать. Я!
От тебя всего можно ожидать.
Я ненавижу кровь», — сказала она медленно и негромко, но так, что Орену осталось только вздохнуть и подняться.
«Ладно, не злись. Если что-нибудь вспомнишь, найди меня. Похороны завтра, если что».
Дверь за собой он закрыл бесшумно, а Эмилия не сдвинулась с места. Взяла его чашку и допила последние капли. Глупый, красивый Орен, такой вспыльчивый и покорный. Он из Макаби. Коренных жителей блаженной Ареции, населявших здешние края наряду с Эрви и Бедами. Сейчас страна, и особенно Милави, стали домом для самых разных народов, и не все из них сохранили традиции, языки и саму кровь. Но Макаби умудрились пронести сквозь время свои главные свойства — воинственность и привычку повиноваться женам. Говорили, что их солдаты боятся кинжалов врага меньше, чем шпилек своих женщин, и потому охотно идут служить в армию и полицию, лишь бы пореже бывать дома. Но Эмилия знала, что Орен обожает семейные радости и даже слегка сожалела, что ей самой муж ни к чему. «По крайней мере, в ближайшую четверть века», — сказала она ему, а он только пожал плечами, — «я подожду». С тех пор миновало так много лет, что Эмилия стала опасаться, не ошиблась ли она в сроках, может быть, следовало удвоить. Но Орен был лапочкой, без особой нужды в ее жизни не возникал, а сам неизменно оказывался под рукой, если ей требовалась помощь. Правда, такое редко случалось. Эмилия Грим умела справляться со своими делами самостоятельно с 16, то есть уже лет, не будем уточнять, но несколько больше, чем можно подумать, глядя на нее. Все детство Милли хотела быть красавицей, как мама, от которой остался только портрет в гостиной. На нем в косых лучах вечернего света сияло тонкое бледное лицо и прозрачные зеленые глаза, идеальный нос, маленький рот, пышно взбитые каштановые волосы и долгая гордая шея. Женщина была совершенна. И даже старость не посмела ее коснуться, не успела. Живой Милли ее почти не помнила. Зато дружила с Мадиной, ученицей и новой женой отца. Становиться матерью для чужой девчонки та не собиралась, но и не обижала, а по-своему любила, примерно как младшую сводную сестричку, балованную, но милую. Мадина была красавицей другого рода. С темными глазами и большим ртом, вся немного избыточная и немного слишком яркая. Впрочем, такой Милли видела ее не всегда. Иной раз, собираясь выйти из дома, мачеха делала с лицом что-то такое, отчего с него исчезали почти все краски, и тогда превращалась в смугловатую губастую простушку, на которую второй раз не взглянешь. Когда Милли чуть выросла и отважилась спросить, почему Мадина нарочно тускнеет и становится неприметной, та ответила странно. Мужчины предпочитают хорошеньких. Только говорят, что красота бесценна и желанна, а на самом деле она тревожит и бросает вызов. Если хочешь вызвать доверие или привязанность, лучше быть просто миленькой. А полная невзрачность — отличная маскировка. «А папа тоже такой?» — удивилась Милли. «Нет, папа твой ничего не боится. По крайней мере, женщин — точно». Милли тогда поняла, но не поверила. Все равно хотелось быть великолепной, и она с тревогой рассматривала свое лицо. Достаточно ли золота в волосах и зелени в глазах? Тонок ли носик? Хороши ли губы? Но пока она походила на юркую змейку с маленькой головкой, изящную, но не слишком приметную. Мадина говорила, что она идеальна, но казалось это по доброте. С мачехой большой близости не получилось, они не часто общались. Мадина пропадала в отцовской лаборатории или ходила где-то по своим тихим делам, а Милли проводила время в школе, возле моря или в лавке. Будучи дочерью аптекаря, она полностью осознавала, что однажды дело перейдет к ней, и это отличная судьба. Она любила деревянные шкафы с темными пузырьками, запахи трав, масел и необъяснимое чувство свободы, которое приходило к ней за работой. Рано проснувшееся чутье руководило ею, подсказывая соразмерные сочетания компонентов, будь то лекарства или духи. Чтобы стать мастером, ей предстояло изучить химию, фармакологию, медицину, парфюмерию и косметологию, прочитать всю фамильную библиотеку и проделать тысячи опытов. Но уже в детстве она чувствовала вещества, как другие ощущают ноты, естественным образом понимая, как из отдельных звуков сложить мелодию. Со временем начала видеть не просто правильный состав, но и то, подойдет ли он определенному человеку. Началось это с духов. Милли сделала свой первый запах, когда ей исполнилось 9. Могла бы и раньше, желание уже давно рвалось из нее, как певческий голос, требующий выхода, но отец не позволял. Говорил, что энергия должна аккумулироваться, что неопытный аптекарь может убить человека, сам не заметив как, и запах иной раз бывает опаснее кинжала. И лишь на 9-й день рождения в качестве подарка он разрешил ей сделать духи. «Для кого ты будешь создавать запах?» — спросил он, и Милли почувствовала, что ответ для него важен. «Для Мадины? Для подружек? Или сделать мужскую композицию для отца?» Она прислушалась к своему желанию и поняла, что знает точно. «Для себя. Как молодые художники, которые учатся на автопортретах, когда нет денег на модель, так и любой исследователь сначала ставит опыты на том, кого знает лучше всех — на себе». Милли думала неделю. Ей хотелось вложить в этот запах все, что нужно сказать отцу о ней самой, о том, что она веселая, немного непослушная и все равно умная, как бы ни ругался злющий учитель математики, что любит море, карамели и папу. И еще немного о том, какой она станет, когда вырастет. В эти дни Милли думала о себе так много и напряженно, как никогда раньше. Смотрелась в зеркало, пытаясь понять, какова она на самом деле и что из этого ей хочется открыть другим людям. Оглядывалась вокруг, отыскивая то, что нужно взять в рассказ о себе. Гуляла с самыми любимыми улицами, покупала на рынке сладости и цветы. В лаборатории были все нужные экстракты, но она искала впечатления. Зато когда нашла, дело пошло быстро. На 8-й день Милли попросила ей не мешать и спустилась в лабораторию. Казалось, времени прошло всего ничего, но когда она вернулась в свою комнату с флаконом, занимался рассвет. Милли помылась, расчесала волосы и переоделась в темное платье, которое делало ее взрослей. Она понимала, что сегодня у нее экзамен, и от него зависит будущее. Отец ее очень любит, но все равно не допустит к работе, если она провалится. Когда вошла в гостиную, он уже был там, подтянутый и свежий, но Милли поняла, что отец тоже сегодня не спал. Она отдала ему флакон, он открыл и поставил его на стол. К запаху следовало приближаться медленно. Закрыл глаза и вдохнул.